Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы говорим о последнем поколении. Описывается общество, которое будет жить в исправленном состоянии по закону любви к ближнему.
Да.
И главная мотивация человека от наслаждения слияния с Творцом.
Да.
И, в принципе, написано, по большому счету, для каббалистических групп.
Да.
Вот, сегодня мы хотели бы разобрать очень важный вопрос. Какое восприятие реальности у человека последнего поколения?
Правильное.
Вот, вот и мы продолжим. У нас здесь подобраны цитаты.
Я понимаю, что это невозможно так. Поэтому я и ответил специально так, с сарказмом.
Ну вот.
Что тут реальность, она такова на самом деле последнего поколения, что он видит все связи между всеми частями природы. Ничего не меняется. А вот меняется понимание связей. Это как человек, который попадает в неизвестную страну. И он не знает ничего. Допустим, он не понимает, что это полицейские, что это воры, что это там руководители, это богатые, это бедные, это такие, это такие. Даже не понимает, что это женщины и мужчины, дети, взрослые. Вот нет в нем такого отличия, нюха или понимания вообще. Вот упал со звезды откуда-то на нашу землю. Вот когда мы начинаем раскрывать высший мир, мы не видим ничего нового, кроме того, что мы понимаем правильную взаимосвязь между всеми элементами творения. И больше ничего. Но она настолько поразительная, емкая, дающая понимание в глубины всего того, что происходит вообще в мире, и с нерождившимися, и с родившимися, и с живущими, и с умершими, и уже отмершими, что называется.
Ой-ой-ой.
Да. То есть все включается сюда. Причем это и неживая материя, и животная, и растительная, и человеческая во всех его, ее кругооборотах. Когда самое главное, что начинает выступать наружу, это именно сеть их объединений, соединений, взаимных влияний между всеми частями неживой, растительной, животной, человеческой природы в ее состоянии до зарождения в этом мире, существования в этом мире и после, и так далее. То есть получается, что тебе вроде бы, ну что раскрывается? Взаимодействие между частями природы. Но когда оно раскрывается во всем этом объеме, то ты начинаешь видеть бесконечную, вечную картину, которая просто заполняет полностью все твои вопросы, проблемы и так далее. То есть тебе становится абсолютно ясно все, что должно и что происходит, и что будет происходить в мире.
Ты четко понимаешь закон, по которому все развивается,
да.
Все как двигается.
Да, да, да. Конечно. Что раскрыто взаимодействие.
Когда-то у нас был хороший пример, когда вышивальщица вышивает на пяльцах, да, а потом переворачиваешь, и там видны все узлы, и ты видишь красивую картину, и ты смотришь все узлы, и все завязано. Ты,
да.
Если что-то вдруг надрезать, все валится. То есть человек ощущает вот это, что если он не связан, то все
да.
валится.
Да, да.
Есть такое ощущение?
Да.
Ну вот зачитаем, да, вот есть пример у Баля Сулама, немножко он возьмет времени, но он очень интересный такой. Вот он что пишет, Баля Сулама, вообще пишет красиво. Пример, на что это похоже? На богача, который не хотел содержать своего старого отца. Его привели в суд, и был вынесен приговор, чтобы он содержал отца за своим столом с уважением, в степени ничуть не меньшей, чем кормит он своих домочадцев. А в противном случае будет строго наказан сын.
Угу.
Разумеется, он взял отца в свой дом и был вынужден обеспечивать его всеми благами. Однако сердце его наполняло печаль в том, что должен его кормить. Сказал ему отец, так или иначе, ты даешь мне все лакомства мира со своего стола. Так какая тебе разница? И что ты потеряешь, если у тебя к тому же будет хорошее намерение, приемлемое для всякого приличного человека? Радоваться тому, что имеешь возможность выказывать уважение своему отцу, который истратил на тебя все силы и сделал тебя уважаемым человеком среди людей. Зачем упрямиться в глубине сердца и сожалеть? Можешь ли ты как-нибудь как-то избавить себя от этого? Дальше пишет Баля Сулам. Таково положение дел. В конечном счете мы совершаем отдачу обществу. и лишь общество остается в выигрыше от нашей жизни. Ибо всякий человек от мала до велика пополняет запасы и обогащает общественную кассу. И еще он пишет, когда сам человек взвесит страдания и наслаждения, которые он получает, результатом будет большой дефицит. Следовательно, ты совершаешь отдачу ближнему только с болью в сердце, с большими горькими страданиями. Так какая тебе разница, если у тебя будет хорошее намерение?
Это очень сложный пример.
Сложный
пример. Очень сложный. Даже для своих родителей, родных, близких, изменить отношение к ним очень трудно для человека. Очень трудно. Тем более относительно общества, разных, отдаленных, противоположных, даже врагов. Ну, непонятно, как это сделать можно. Или только с помощью науки Каббала.
А ведь он делает такой легкий завиток в конце. Так какая тебе разница? Да, относись хорошо, намерения правильные и все.
Ну, это он так говорит для человечка. А когда приходишь к этому и начинаешь понимать, что значит изменить свое отношение, то понимаешь, что это все. Потому что действие не имеет никакого значения. А отношения — это все.
То есть вот этот вот щелчок, да, вот этот вот один только, одно только намерение. Идти в другом мире.
Это и есть переход из нашего мира в высший мир. Это и есть раскрытие высшего мира.
Кто этот отец вообще? Что это имеется в виду? Отец, который просит?
Ну, тут можно углубляться, конечно, в этот пример, но я бы не хотел, потому что, в принципе, это очень сложно. Я просто говорю, даже в рамках нашего мира, даже в рамках этой простой притчи, все равно это очень непросто. Потому что подняться надо над ненавистью к любви. Может быть, там существуют какие-то огромные проблемы между сыном и отцом. И поэтому это очень непросто. Мы знаем, что есть такие... Есть место для таких чувств.
Бааль Сулям здесь, то есть в притче отец говорит сыну следующее, что ты можешь радоваться тому, что имеешь возможность выказывать уважение своему отцу.
Зачем?
Вот в этом вопрос. Как он может перейти вот к такой внезапно к радости?
Он не раскрывает этот рассказ. Если я буду высказывать уважение к своему отцу для того, чтобы заслужить райский сад, ну, тогда другое дело. Стоит мне это сделать, сколько там осталось моему отцу уже жить, я буду ему высказывать уважение. Формально. Да. Сердцу не прикажешь, допустим. А может, и сердцу прикажешь. Потому что если я каждый день буду представлять себе, какие мне готовят там райские кущи, то, конечно, у меня и появится определенное чувство к Творцу, потому что на нем я эти кущи зарабатываю. Но, в общем, это, конечно, все равно сделка очень-очень непростая, даже в эгоистическом понимании, потому что это в будущем мире. А прилагать усилия, жертвовать собой надо в этом мире. Мы видим, как мало людей, которые это делают. Ну, где они, эти люди, которые бы творили добро другим ради получения рая?
Так,
я бы хотел бы их видеть, я бы хотел бы быть среди них. Пускай на мне бы зарабатывали рай.
На мне.
Конечно.
Так о чем здесь говорится? О том, что полностью у человека будет переворот в природе, что у него откроется новый орган чувств?
Человек устроен эгоистически так, что на него не может действовать никакие ухищрения, никакие уговоры. Был такой период в развитии человечества, когда наш эгоизм был маленький. И поэтому люди были фанатичными. То есть... Кто такой фанатик? Фанатик, который может убедить себя в какой-то идее, которую на самом деле он не ощущает, но которую принимает как высшую цель. И был такой период, когда эти фанатики бродили по дорогам, проповедовали и так далее, агитировали. Но это все уже прошло. Эгоизм наш вырос. Никакие религии больше не являются настолько сильными, чтобы люди ради них жертвовали своими жизнями, кроме ислама. Потому что ислам относительно молодая религия. Со скорыми это все тоже пройдет. Это только вопрос времени. И все. И на этом все затихнет. Но о любви к ближнему, убить другого ради того, чтобы попасть в рай, это одно дело. А вот кормить другого, чтобы попасть в рай, это уж совсем другое, извиняюсь.
Так в этом-то и вопрос. В чем отличие вот каббалиста от фанатика? Как он, где он находит мотивацию свою?
У каббалы здесь мотивация очень простая. Если я хочу стать подобным Творцу, раскрыть для себя всю систему сейчас, здесь, в этой жизни, в этом мире, после смерти ничего нового не будет, да. Чтобы мы все знали. Смертью является прекращение существования белкового тела. И только. Значит, чего достиг, того достиг. Больше ничего. Должен будешь снова возвращаться в это бренное тело и пытаться, будучи в нем, через него добиваться подъема над ним. Так что каббалист – это человек, который очень реально смотрит на мир. Ему даже необходимо подняться над своим эгоизмом. Подъем над эгоизмом возможен только, если мы получим свыше определенную силу, называемую высший свет. Ормакиф, так называемый. И только, иначе никак. Вот. И тогда мы поднимаемся над своим эгоизмом, тогда мы безвозмездно, благодаря этой силе, абсолютно безвозмездно, можем совершать поступки отдачи и любви. Это совершенно другая природа, которая вселяется в нас, и с помощью которой мы уже действуем.
И предыдущие отношения здесь не стираются, не отменяются?
Ничего не стирается, просто дается возможность человеку поступать от себя.
Этот человек находится в контакте с Творцом. Правильно можно так сказать?
В этой мере, в которой он может поступать от себя, он находится в контакте с Творцом.
Вот тут есть очень интересная цитата. Написано так. «Контакт с Творцом». Массы представляют себе, что тот, у кого есть контакт с Творцом, это человек, стоящий над природой, что следует бояться разговора с ним, с этим человеком, и уже во всяком случае нахождение вблизи него. Ибо таково человеческое естество – бояться всего, что вне рамок природы творения, а также нечасто встречающихся вещей, таких как гром и молния. Вот просто мне очень интересно.
Ну, я слышал такое, помню, когда я начинал заниматься каббалой и жил в Рахоботе, вот, и начал ездить заниматься в Иерусалим к Ицхаку Зильберу. Зильбербану.
Зильберман.
Да. То мне говорили, ты едешь к каббалисту, рядом с ним стоять, когда стоишь, дрожишь.
Не ощутил.
Ты понимаешь, амха, что называется, то есть народ.
Да. Ну, пишут народ.
People, как говорится, на английском хорошее название.
Сленг. Да.
Вот. Так они думают. Так что ничего этого
нет. Но я вам скажу, что сын Брандвейна, который учился, отец его учился у Балясулама, да, он рассказывал, когда-то я приезжал к нему в Иерусалим, просто разговаривали, брали интервью. Так вот он говорил, что он помнит, как он стоял перед Балясуламом, и он помнит ощущение трепета, он так сказал. Трепета такого.
Насколько ему было лет?
Или 8, или 7, или 9.
Ну, какое, да. Он моих лет.
Да, да, да.
Значит, Бальсалам умер в 55-м году. Он родился, наверное, в 45-м. Максимум. Да нет. В каком? Я думаю, позже даже. Позже, он моложе меня.
Ну, было 7-8 лет ему, да. Вот такого.
Ну, если. Так чего трепет пацан такой, что он понимает. Поставь его перед слоном, он еще больше будет трепетать.
Ну, вы тоже рассказывали, когда вы ездили с Рабашем, у вас было ощущение, вот вы шли, и масса вопросов у вас было. Вот вы сидели вместе с ним, и у вас было ощущение, вот я ощущал какого-то трепета перед ним, понимаете? Поэтому вы даже не могли задать вопрос, как-то вот ехали.
Нет, но это не тот трепет. Ты говоришь о каком-то животном трепете, который появляется у маленького относительно большого.
Ощущение величия большого.
Нет, каббалист себя скрывает, и он никогда таким не показывает себя. Никогда. Ни в чем. Он, наоборот, даже иногда ведет себя немножко так, ну, не пошловато, но...
Анекдот расскажет, да?
Да, да, да. Он специально, он хочет сбить себя. Если появляется на нем некоторая такая позолота, то он сразу же ее хочет смахнуть с себя. Потому что это очень вредит духовной работе. Ну, вот так. Нет-нет. Ничего внешнего от каббалиста не почувствуешь. Дрожать рядом с ним не будешь.
Ну, это не сумел я вас.
Нет.
Да.
последнем поколении будут...
Мы это видим из рассказов каббалистов. Сколько было написано, вот все ученики Бальшем Това, допустим. Да. Так они, как они себя просто вели, как они шли в народ, как они ни перед кем ничего не... Потом уже начали сочинять про них всякие
небылицы. Да, наносного много, конечно.
А в основе это были очень простые люди. То есть простые не сами по себе. Они ощущали высший мир, они ощущали систему управления всей природой. Но вели себя при этом абсолютно просто. Это им не составляло труда. Потому что чем выше на самом деле такой человек, тем он ведет себя проще.
Как совмещается вообще, вот в последнем поколении будут люди с разным восприятием реальности? Будут такие, которые уже... работают на Творца, и будут такие, которые еще нет.
Ну и что?
Как вот вообще каббалист смотрит на эту
реальность?
А как
в нашем мире?
Вот как?
Есть и взрослые, и дети, и умные, и глупые, и всякие разные. Ну и что? И даже собачки-кошечки рядом с нами. Ну и что? Все нормально существуют. Каждый знает свое место. Как устроиться среди других. Использовать их. Использовать мир для них. И так далее. И есть взаимодействие. А в духовном, когда ты видишь картину высшего мира, ты понимаешь, как тебе лучше взаимодействовать со всеми. Для того, чтобы проводить им через себя высший свет, который постепенно будет их при этом подгонять к духовному результату. Так что все очень просто.
Правильное восприятие реальности – это результат объединения.
Да.
Когда мы учим правильное восприятие реальности, мы пытаемся достичь объединения, или нам важны факты о этом правильном восприятии, когда мы читаем про Баласурама, про какую-то там машину, которая сзади мозга находится. Что значит вообще...
Нет, нам не важно читать про эти машины, которые он пишет, и вообще ни о чем том, что мы не постигаем сами. Это нам не надо. Это на самом деле... Он описывает это все для того, чтобы так... дать нам маленькие такие ощущения, ну что ли, причастие к этому делу, к духовному там, к чему-то, к системе, к высшей. Но на самом деле нам это ничего не дает. До тех пор, пока мы сами этого не ощутим, мы все равно не поймем, о чем он пишет.
А пишет он очень просто. Он просто пишет.
Ну да.
Написано так. Более того, вот после этого примера, допустим, что uh-huh. там считают, боятся, как гром, молния, там народ, амха, как вы говорите, он пишет. Однако на деле это не так. Более того, нет ничего естественнее, чем достижение контакта с Творцом, ибо ему принадлежит вся природа.
Да.
Такое какое-то простое предложение. За ним понятно.
Это стоит... самое простое, на самом деле.
Что нет ничего более естественного.
Да, да. И становится все просто, становится все понятно. И не остается возможности ни для каких выкрутасов, что ли. Ни духовных, ни физических, ни общественных, ни в отношениях, ни в чем. Просто все очень-очень просто, естественно. Да. Это настолько все становится упрощенным. Ведь весь мир запутан только от нашей тупости. Потому что мы не знаем, как он правильно соединен. Так мы крутим и соединяем всякие части так и так и так и так. И в итоге получаем по голове и снова начинаем крутить его по-другому и соединять по-другому разные части мира. А вот получится немножко лучше и снова получаем по голове. А здесь получается все очень просто. И мы видим, что соединено все по одной системе. От Кетер до Малхут. Три линии, и все. Ничего другого нет.
Ой-ой-ой. То есть вы вот этим предложением согласны, да? Что... самый естественный контакт с Творцом, ибо ему принадлежит вся природа. Вот это самое естественное. Как где-то есть такая фраза, да, я сделал все просто, а они все запутали.
Да. Да, это, конечно, так и сказано. Творец создал человека прямым, а они сделали многие...
хашбонот.
Расчеты.
Расчет.
Да. Нет, это на самом деле верно. Сама природа по себе, она очень простая.
Когда человек доходит до такой простоты? Человек последнего поколения доходит до вот этого... Я вот всегда обращал
Когда
внимание...
Когда мы доходим до полной простоты, это только в полном исправлении. Тогда мы включаемся в единую систему из 10 частей, в которой существует все в очень простом виде, так называемая авая. Все. Которая из десятки превращается еще и в четверку. В четырех, буквенное имя, так называемое. С четырех стадий. И больше ничего нет.
У каббалиста есть возможность контролировать свое восприятие реальности постоянно?
Постоянно нет. Постоянно ни у кого из живущих такого быть не может, потому что все мы продвигаемся ко все большему исправлению, а когда мы будем включаться в него, тогда будет уже и все больше упрощения.
Бальсон продолжает. В действительности у каждого создания есть контакт со своим Создателем. Как сказано, полна вся земля, слава Его. Однако оно не знает и не ощущает этого. То есть контакт существует все время. Ну, наша вся задача – просто это ощутить. Это является главной задачей. Да. Просто. Ну, чтобы... Однако он не ощущает. В принципе, этим и занимается наука Каббала.
Наука Каббала по определению – это раскрытие Творца человеку в этом мире. Раскрытие, оно в ощущениях.
Что это за контакт, который не ощущается? Это можно, мы можем сказать, у каждого...
Нет такого контакта, как тут контакт не ощущается.
Нет, он пишет, у каждого создания есть контакт со своим Создателем.
Есть контакт.
Есть контакт.
Но это контакт, но это контакт, который идет со стороны Творца,
да.
Но не со стороны творения.
Да,
то есть можно сказать, каждая букашка, каждый насекомый, каждый листик, все.
Конечно, это все управляется непосредственно этой силой, этим полем, называемым Творец.
То есть полна вся земля слава Его, это с Его стороны.
Да.
А с нашей стороны, однако оно, творение, не знает и не ощущает это.
Но главное, что не дано в ощущениях. Что такое природа? Да? Это объективная реальность, данная нам в ощущениях, как сказал товарищ Энгельс,
да,
по-моему.
Это крылатая фраза.
Так что он абсолютно четко сказал то, что дано в ощущениях, что существует. То, что не дано, для меня не существует. Я могу приобрести дополнительные органы чувств, и тогда то, что я в них ощущу, будет тоже являться частью той природы, которая относительно меня проявляется.
Угу. Ну, по этому поводу, по восприятию реальности написано так. Работнику Творца, тоже вроде просто написано, работнику Творца, удостаивающемуся контакта с ним, добавляется одно лишь знание. К примеру, у человека в кармане лежит драгоценность, а он об этом не знает. И вот кто-то подходит и сообщает ему об этом. Теперь он действительно разбогател. И вместе с тем здесь нет для него ничего нового и не из-за чего переживать, ибо в подлинной реальности не произошло никаких нововведений.
Да, но сейчас он может зашиковать.
Да, ну, все время был в кармане, все время был богат.
Не знал об этом.
Знание имеется в виду что-то другое.
Он не может знания. Пользоваться этими знаниями. Конечно, тем, что обычный человек пользоваться не может. Мы все находимся в мире бесконечности. Только этот мир бесконечности, вечности, совершенства, от каждого из нас скрыт определенным экраном, определенной толщины. В мере утончения этого экрана, как я продвигаюсь к постижению этого мира бесконечности или Творца, вот я могу пользоваться тем, что мне раскрывается. Там один мешок с золотом, два мешка, три мешка и так далее. Вот это разница большая. Раскрывается то, что у меня и были они, но я до них дотянуться не мог.
То есть есть возможность как-то реагировать на этот контакт с Творцом? Что до этого, если человек полностью им управляем, теперь он как-то может реагировать на это управление?
Реагировать на управление – это, в общем-то, управлять.
Это управлять.
Конечно.
То есть это...
Потому что Творец — это константа. Так и сказано. Я своего имени не меняю, то есть своего отношения к миру. Абсолютно добр, заполняющий все. И поэтому все, что мы раскрываем только в мере нашего соответствия ему. Если мы ему абсолютно не соответствуем, то мы ощущаем только наш мир. Если начинаем ему соответствовать от 0 до 100%, В этой мере раскрываем ступени его постижения. Это и есть все, что проявляется.
То есть мы приходим к согласию со всей его программой, с всем его управлением.
Без того, чтобы изучить и быть согласен заранее, ты не увидишь ни его программы, ни его.
То есть, чтобы прийти к контакту с Творцом, мне надо заранее согласиться на все, что он со мной хочет сделать.
Да.
И каждая ступень новая — это новая реальность.
Да.
Новое восприятие абсолютно.
Вот меня здесь удивляет, конечно, здесь простота цитат, как она звучит. Вот написано здесь даже, как подвести итог к тому, что мы говорим о знании, которое раскрывается. Также и тот, кто удостаивается большего очарования, узнавая, что он сын Творца, для него не происходит ни малейших изменений в подлинной реальности. Только добавляется знание о том, чего он не знал ранее. То есть, в принципе, все, что надо, все, что нам надо, вот это вот знание.
Да.
И все, раскрыть это и все. Тогда вот, когда вы все время говорите, что наступает время последнего поколения, вот сейчас, вы можете вот подвести итог того, что мы говорили? Что это означает в связи с тем, что мы говорили?
Мы становимся в состоянии раскрыть полный мир. То есть и ту часть мира, которая называется духовная, которая от нас скрыта. Вот это состояние возможности раскрыть этот высший мир называется состоянием последнего поколения.
Ранее не было этого состояния?
Нет, такой возможности не было. Мы достигли такого осознания своей эгоистической природы, такого ощущения ничтожности и невозможности с ней что-то сделать, что мы уже готовы к тому, чтобы начать постигать выше нашего мира.
Вот дальше Бальсон пишет тоже очень красиво и очень просто тоже. А потому человек, удостаивающийся контакта с Творцом, наоборот, становится вследствие этого наиболее естественным, простым и скромным. Можно сказать, что до того, как удостоился, пребывал этот человек, а также все массы, вне простой природы. Теперь же он равен и прост, он понимает всех людей, поддерживая с ними весьма тесные отношения. Нет никого ближе и естественнее для масс, чем он. И надо всего лишь любить его, ибо нет у них брата ближе, чем он.
Да, человек, который ведет людей, группу, человечество, не знаю, смотря на каком уровне, где мы о чем говорим, но он, естественно, является на Земле для них самым важным и главным, потому что он обеспечивает контакт, он объясняет им высшее знание. Ничего нового он не открывает. Он просто позволяет им раскрыть их возможности, и в эти открывающиеся в них возможности он проводит высшее знание.
Вот когда говорится, что он равен и прост, вот что это обозначается? Вот.
Да потому что, чтобы контактировать с ними, он должен быть по законам коммутации равен им. Одним своим концом, что называется. И вторым концом он должен быть завязан на высшую сферу.
Это их ощущение, что он равен и прост, да?
Да.
Масс.
Да, да.
Вот дальше-то все понятно, что... Ну вот тут есть вывод, когда это происходит. То есть происходит тогда, когда надо всего лишь любить его, ибо нет у них брата ближе, чем он. То есть если существует вот это...
Это вот... с их стороны должен быть контакт с ним. Контакт основан на так, как ребенок с отцом. Это в чем-то любовь, в чем-то преданность, в чем-то следовать ему, в чем-то требовать от него. Ну, в общем, вся совокупность состояний.
Уже говорится уже о жителях последнего поколения вот сейчас.
Да.
То есть сейчас, когда каббалисты не понимают, мы об этом мире не говорим так. Да?
Не понял.
Ну, вот сейчас, вот, допустим, мы распространяем науку каббала. Да? Ну, вот к вам так не относятся, вот, допустим, массы. Ну, вот массы не будут.
Нет, так... я не хочу, чтобы они так ко мне относились. Это, может быть, хорошо было бы для масс, чтобы они уважали, благоговели.
Тогда бы слышали, вы имеете в виду, да?
Да, но это нехорошо было бы для меня. Так что я этого никогда себе не буду позволять и специально действовать так не буду.
Вот ваши в Витебске же родились, вот Магид из Витебска, у него там есть крылатая фраза, он говорит, он больше всего благодарит тех, которые его понукают, и которые, чем те, которые его...
Обязательно, да. Человек поднимается благодаря своим ненавистникам, а те, которые им восхищаются, они его очень ослабляют. Поэтому я не считаю вообще... Я вообще не считаю возможным для каббалиста как-то раскрывать себя, поднимать себя, если это только очень необходимо для населения, для того, чтобы вызволить его из каких-то проблем больших, угрожающих, чтобы они его послушались, пошли или даже побежали бы за ним, удаляясь от проблем этих, ну, тогда он может себе там позволить в ограниченном виде показать им, что он является носителем особых сил. А иначе никак. Никак.
Ну, смотришь.
Те, кто находится рядом с каббалистами, обычно они немножко чувствует, немножко видит, начинает догадываться, ощущать. Но это очень микродозы.
Вот когда Бальсурам здесь пишет, что он, каббалист, понимает всех людей, поддерживая с ними весьма тесные отношения, это имеется в виду такие внутренние каналы реальности, не имеется в виду, что он физически с ними в таких тесных отношениях?
Нет, нет, нет. Опять-таки, каббалист, когда он говорит с другими людьми, тоже и своими учениками, и родственниками, и каким угодно, он ведет себя очень просто. Ведет себя очень нарочито просто. И ну, нет у него контакта с ними, кроме как по их общему делу. О чем еще говорить? Да.
Ну, все? Я думаю, что как бы мы сегодняшнюю там, передачу исчерпали, можно сказать. Ну, не исчерпали, а восприятие
я
реальности
очень
можно
рад,
говорить.
Что исчерпали.
Можно говорить бесконечно, но мы сегодня на этом остановимся. Нас еще ждут еще одни следующие передачи, потому что Барислав заложил последнее поколение бомбу такую.
Да.
Можно разбирать и разбирать. А Рабаш в действительности продолжил. Мы все время говорим Бальсулам, вот я все время возвращаюсь к этому. Бальсулам как бы заложил, а Рабаш практически шаги сделал. Мы об этом мало говорим, но вот все это практически последнее поколение он выложил. Практически. Мне всегда, честно говоря, ближе. Вот я читаю Рабаша как отец. Как вот, знаете, вот как отец.
Да.
Вот как будто он во мне вот и говорит. Я так читаю. Бальсулам сложнее. Бальсулам с высоты
это,
идет.
Да, да. Это слишком великий учитель.
Глыба такая.
Он учитель.
Да. Точно.
А это отец, да.
Он гладит тебя, он и помогает, он тебе. Да. Ну, дорогие друзья, будьте с нами и дальше, мы будем разбирать последнее поколение и дальше. До свидания.